Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника первой седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин и доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агечева. Завершит этот час нашего вещания очередная программа из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 10 зачало, глава 4, с 25 стиха. По пятую главу, 13 стих. «И следовало за Иисуса множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Христос проповедует благую весть Царства Небесного, пришедшего на землю, Царство благодати и славы. Никто никогда не говорил так, как Он. Христос — привечное Слово, через которое Бог в последние дни говорил с нами. Когда был дан закон, Господь сошел на гору. Теперь Он восходит на гору. Тогда Он говорил в громе и молниях, теперь тихим, кротким глазом. Тогда народ должен был стоять поодаль. Теперь приглашается подойти поближе. Господь учит Своих учеников, чтобы они могли научить других. Его взор обращен на множество идущего со всех сторон народа, в надежде, что все услышат Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их. Христос учит, и не отверзая уст Своих, всей Своей жизнью и особенно в час, когда Он яко овча на заколение ведеся. Но теперь Он отверзает Свои уста. Христос начинает Свою Нагорную проповедь с благословений, ибо Он пришел в мир, чтобы благословить нас, как сказано в книге Деяний. Он говорит, как власть имеющий, как тот, кто может дать благословение и вечную блаженную жизнь. Блаженны, 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 кому относятся эти слова, и в чем заключается истинное блаженство? Все люди без исключения хотят, чтобы им было хорошо, а иные даже вопрошают, кто явит нам благая. Неудивительно, что те, кто имеет ложные представления о счастье, никогда не достигают его. Общепринятое мнение толпы, что блаженны, счастливы, богатые, великие и славные мира сего, те, кто жирно едят и сладко пьют и правят всеми. Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы все перевернуть, поставить с головы на ноги, потому что все перевернул грех. Он хочет дать нам истинное понятие о смысле жизни. И все приходящие к церкви должны с самого начала направить себя по истинному пути. Пусть не унывает никто, как бы он ни был немощен и нищ. Это зов ко всем человеческим душам сладчайшей Христовой любви. Это новый завет между Богом и человеком. Мы должны знать, что ждет от нас Бог, и что мы ждем от Него. Путь к вечному счастью для человеческого рода открыт, и все, что совершается в мире, может быть этим путем для любящих Бога. Блаженны нищие духом — первая заповедь блаженства, потому что Христос обнищал от Своей небесной славы, да нас обогатит. Нищие духом — это те, кто ни во что ставит богатство этого мира, кто сознает, что они не имеют ничего, кроме того, что Бог им дает, по дару Своей безмерной любви. Их есть Царство Небесное. Царство благодати состоит из таких. Царство славы принадлежит им. Эта первая заповедь блаженства заключает в себе все остальные, и, по слову святых отцов, является основанием всей христианской жизни. Потому блаженны плачущие, плачем покаяние о своих грехах и плачем сострадание к страждущим. Сеющие слезами радостью пожнут. Они будут утешены утешителем Духом Святым, и Бог отрет всякую слезу с очей их. Блаженны кроткие, потому что они научились кротости и смирению у Христа. Они наследят землю, ту новую землю и то новое небо, которые принадлежат Вседержителю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, той правды, которую пришел исполнить Христос. Они насытятся, потому что душа человеческая ничем не может насытиться, кроме как Богом. Блаженны милостивые, потому что блаженнее давать, чем принимать. Это блаженство быть причастным милосердию Божию, радующемуся вместе с ангелами о возвращении всякого блудного сына. Это блаженство быть под кровом, обнимающей всех молитвы Христа на кресте. Отче, прости им, не знают, что творят. Это блаженство прощать имеет только один предел — отказ быть прощенным. Блаженны чистые сердцем. Подлинное христианство заключается в чистоте сердца. Все, что исходит из неочищенного покаянием сердца, оскверняет человека. Но там, где покаяние, его наполняет своей чистотою Христос. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, чтобы я мог видеть Тебя и следы Твоего присутствия всюду, где Ты есть. Блаженны миротворцы, те, кто участвует во всех духовных сражениях вместе со Христом, пришедшим убить вражду и возвестить на земле мир и в человеках благоволение. Они нарекутся сынами Божиими вместе с Сыном Божиим по дару Его. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Так гнали и пророков, бывших прежде вас, добавляет Христос. Так гнали древних мучеников, говоря, вам не должно быть, возжигая из них живые факелы или отдавая их на растерзание диким зверям. Так гнали новых мучеников и исповедников российских. Радуйтесь и веселитесь, провозвещает Христос, ибо велика ваша награда на небесах. Заповеди блаженства — изображение всего пути Христа в Его восхождении ко кресту, которым прииде радость всему миру. Научаясь этим заповедям, христиане становятся солью земли. «Вы соль земли», — говорит Христос. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?» Нет возможности восстановить несоленую соль. Как человек без разума и без сердца, так христианин без благодати. Без заповедей блаженства жизнь человечества, как пища без соли, теряет вкус, делается пресной. Христиане брошены Богом в жизнь человечества, как бросают крупицы соли в пищу, чтобы человечество не было отвергнуто Богом. Для чего нужна вера? Почему надо жить по этим заповедям? Чтобы узнать благодать и обрести хороший вкус, чтобы жизнь обрела красоту и смысл и радость даже среди скорбей и гонений, даже в старости и в смерти. Если же соль потеряет свою силу, если христиане утратят благодать, вкус Бога, они будут ни на что не годны, и мир будет прав, выбросив их вон на попрание людям.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем тему передач, посвященных ученым занятиям представителей царствующего дома Романовых в конце 19-го, в начале 20-го столетия. В прошлый раз у нас с вами в гостях была Татьяна Владимировна Агеичева, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ, и сегодня она также с нами. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И если в прошлый раз мы говорили о занятиях исторической наукой, который практиковал великий князь Николай Михайлович, то сегодня мы с вами переходим к другому великому князю, Георгию Михайловичу, который также чрезвычайно много усилий в своей жизни, чрезвычайно много времени потратил на ученые занятия. И здесь я предоставляю слово Татьяне. Полагаю, что начать стоит с, собственно, того, как Георгий Михайлович проводил время вне науки все-таки, кем он был в доме Романовых и какие службы, а ведь всякие, сколько-нибудь заметный взрослый представитель царствующего дома обязан был служить, так вот какие службы достались на долю великого князя Георгия Михайловича?
Ну вот Георгий Михайлович, он же Гоги. Так его прозвали в семье, потому
хорошо,
что...
Хорошо, хоть не Гиви.
Гоги. Да, он был третьим сыном в семье Михаила Николаевича, о котором мы с вами уже говорили, бывшего наместником на Кавказе.
А Михаил Николаевич?
Отец сын... Георгия Михайловича и, соответственно, сын Николая.
Сын Николая Первого.
Николая Первого, да, Георгий Михайлович, внук Николая Первого. Будучи третьим сыном, родился он в 1863 году, Георгий Михайлович с детства воспитывался, огромная заслуга в этом, конечно, его отца, в любви к Кавказу, ко всему грузинскому, грузинской культуре, грузинской природе, грузинским людям и так далее. И вот эта любовь, собственно, и стала причиной прозвища, которое дано было ему в семье, Гоги. Любовь ко всему грузинскому.
Может быть, несколько переборщил.
Но это уже, знаете, дело вкуса. Воспитывался, как и все дети членов царствующего дома, предназначался, как и все дети членов царского дома, прежде всего, к военной службе. И как и старший его брат, о котором мы с вами уже говорили, Николай Михайлович, думала о возможности, рассматривала возможностью как-то тоже вот это вот предопределение преодолеть. Из детства Георгий Михайлович очень увлекался, например, рисованием. Вообще склонен был к занятиям искусством, историей.
То есть его учился, стезя по его характеру личности легко. Была художественная, да, скорее, да, а не служебная.
Он был мальчиком с воображением. Например, по воспоминаниям родственников знакомых Георгия Михайловича, он рисовал особенным образом. Вот любая картинка, которая рождалась у него, была не копией реальности, а вот какая-то загадка в ней обязательно присутствовала. То есть вот этот вот нрав такой романтический, восторженный, он здесь тоже отражался. Он как-то даже вот в подростковом возрасте уже и замечтался о том, что может стать художником-портретистом. И неловко однажды на вопрос о том, кем вы хотите стать, на одном из приемов как раз и сказал: а вот художником-портретистом. Немедленно был наказан, с одной стороны, неловким всеобщим...
Кто задавал вопрос?
Кто-то из гостей на этом приеме. С одной стороны, неловким молчанием, которое за столом утвердилось. Но что самое печальное, мимо Георгия Михайловича пронесли лакеи малиновое мороженое. Обнесли мороженым. Он лишился сладкого.
А сколько мальчику было?
За такие смелые. Ну, ему было до 13 лет еще. Ну, вот прям совсем ранний подростковый возраст, пока еще.
А с другой стороны, пора бы уже и приходить в мозги.
Да, но тем не менее, вот его готовили к военной службе, и, будучи с другой стороны ребенком хорошо воспитанным и, кстати говоря, с хорошим характером, вот он очень отличался от того же самого Николая Михайловича, о котором мы с вами уже говорили. Опять же о нем говорили, что с одной стороны, вспоминали знакомые и близкие люди, что с одной стороны он был равен всем вельможам, но, с другой стороны, ничем не отличался от простолюдина, потому что он был вежлив, обходителен, высокомерия в нем никакого не присутствовало. Так вот, будучи вот таким вот по характеру ответственным, воспитанным, пластичным в известном смысле, он готов был принять свою участь, и он действительно готовился к вот этой самой военной службе, раз уж нельзя стать художником, портретистом, и мороженого не дадут. Он даже начинал служить еще подростком. Вот такие пробные у него в разного рода частях.
Еще раз напомним. Вот Николай Михайлович – человек неистовый, дерзкий. Даже в прошлый раз прозвучало, что хулиганистый. Георгий Михайлович – человек гораздо более тихий, вежливый, спокойный, покладистый.
Дисциплинированный.
Дисциплинированный, но вот с мечтанием о другой участи. Тем не менее, он принимает то, что доставалось на долю подавляющего большинства представителей дома Романовых в XIX веке воинскую службу.
Принимал еще, кстати, и потому, что он был человеком разносторонним. И какие-то воинские занятия ему тоже нравились. Ну вот, например, он любил лошадей. Он очень много времени проводил в манеже. И поэтому какого-то серьезного внутреннего конфликта не наблюдалось в нем. Но вот здесь судьба распоряжалась по своему усмотрению. В возрасте 13 лет Георгий Михайлович повредил колено. Повредил настолько сильно, что потом в течение всей жизни прихрамывал слегка и к полноценной воинской службе. Просто был негоден. И таким образом он служил, но служил формально. Он числился шефом целого ряда воинских подразделений.
Скорее всего, гвардейских, да?
Конечно, там в разные времена это были разные подразделения. И гвардейские были части, и артиллерийские были части, и пехотный полк был. И получал он воинские звания по выслуге лет. И в конечном итоге, вот с началом Первой мировой войны, Николай генерал-лейтенантом его сделал для того, чтобы тот мог тоже выполнять служебные обязанности.
Ну, тут уже и не молод, там времени было.
А в 15-м году он стал шефом одного очень интересного воинского подразделения 4-го кубанского пластунского батальона. Ну, вот пластуны — это особая каста в казачестве.
Ну да,
само по себе очень любопытно.
Пешие казаки, которые могли на поле боя во время боевых действий исполнять роль современного спецназа, то есть проводить разведывательные и диверсионные операции.
Ну, это, конечно, чудесные люди вообще были, с удивительными способностями.
Да, люди были крепкие.
Возможностями.
Ну, да. Георгий Михайлович, не знаю, был ли им хорошим шефом, но шефом был.
Был. Кроме того, он любил еще очень охоту. и это тоже как-то вот разнообразило его жизнь. Он был страстным охотником. И одно из последствий этой страсти – почетное членство Георгия Михайловича в русском обществе любителей породистых собак. Он вообще был почетным членом многих обществ. Но об этом, если будет возможность, скажем с вами чуть позже. Сейчас давайте попробуем вернуться все-таки к развитию его биографии, если разрешите.
Ну да, если в России начали бы издавать журнал «Конь энд пес», очевидно, он был бы покровителем этого издания, возможно, даже и был. Но, тем не менее, его судьба, в общем, связала не с охотой, не с коневодством, и даже не с, боже мой, какая жалость, не с портретированием, а все-таки с достаточно серьезной исторической научной дисциплиной.
С нумизматикой, которой он увлекся в возрасте около 14 лет. И сначала он собирал, ну, как и всякий подросток, монетки в единичных экземплярах, где придется. В том числе любил гулять по рынкам. Тифлийский рынок, например, его очень привлекал. И вот эти вот монеточки, которые ему приглянулись, покупать. Но примерно в этом же возрасте он познакомился с известным в России коллекционером Гилем.
Да, и это один из авторитетнейших ученых того времени.
И этот коллекционер сыграл роль, вот давайте выражаться современным языком, научного руководителя. Такого на добровольных началах при великом князе Георгии Михайловиче. И вот под руководством Гиля, а потом были, конечно, и другие знакомства, уже во взрослом возрасте он, например, познакомился, ему был представлен Николай Петрович Лихачев, известный наш источниковед и историк, о котором мы с вами как-то говорили уже с вами. И вот все эти люди помогли Георгию Михайловичу выйти на уровень профессионального коллекционирования.
Сам с Орешниковым он не был знаком.
Ну, вот есть информация о его довольно близком знакомстве и научных контактах с Николаем Петровичем Лихачевым. И Лихачев, например, делал рецензии и отзывался на какие-то работы Георгия Михайловича. А вот, так сказать, более широко о его контактах, ну, вот как-то не принято говорить.
Очевидно, все-таки какое-то хотя бы заочное знакомство было.
А скорее всего, конечно.
Орешников
конечно.
Фактически ведущий, нумизмат, и так или иначе они должны были друг друга знать хотя бы по публикациям, а может быть и ближе.
Ну, он просто не присутствует, это имя. Вот. Ну, так что мы не будем с вами гадать, на всякий случай. Таким образом, эти люди помогли Георгию Михайловичу вывести, еще раз повторюсь, его занятия на высокий профессиональный и даже научный уровень. Более того, с 18 лет, когда Георгий Михайлович начал получать такое стабильное денежное содержание, он получил возможность уже не по отдельности покупать монеты, а и коллекциями или частями коллекций. И ему удалось, например, в компании, в содружестве со своим другом и тоже коллекционером, нумизматом Иваном Толстым.
Еще одна знаменитость, ну, все-таки не только мира коллекционеров, но и научного мира.
Да, купить коллекцию, очень хорошую качественную коллекцию такого польского графа на русской службе Гутенчапского.
Но этот прославился тем, что на монетах собственной коллекции ставил клеймо, которое говорило, это принадлежит Гутенчапскому.
Да, и сегодня это предмет отдельного исследования для тех, кто занимается нумизматикой. Так вот, они напополам эту коллекцию разделили. Все-таки, несмотря на содержание, купить ее целиком Георгий Михайлович не мог себе позволить. И вот Ивану Толстому достались монеты до Петра Первого, а Георгию Михайловичу от Петра Первого и дальше.
Вот. В связи с этим возникает вопрос о направленности коллекционерских устремлений Георгия Михайловича. Он, если я правильно понял, коллекционировал в основном русскую монету Российской империи, или у него были еще какие-то повороты в его хобби?
Вот его личный интерес – это русская монета. И в том числе русская монета, имеется в виду русская Российская империя. Имперская монета, да, которая чеканилась для Финляндии, Польши.
Для национальных окраин, так или иначе.
Да.
Для Грузии.
Для Грузии, да, совершенно верно. Но все это была в общем и целом, да, имперская русская монета.
Да, я хотел бы вот добавить к вышесказанному то, что, в принципе, Россия очень часто делала национальные выпуски монет. Она делала их для Прибалтики, так называемые ливанезы, для Польши, для Финляндии, для Грузии, для Молдавии. И, кроме того, были уж некоторые совсем экзотические монеты для, там, например, тех случаев, когда русская армия выходила за пределы Российской империи, должна была где-нибудь в Германии расплачиваться ей, давали такие деньги, или на территории Речи Посполитой, совсем уж редкие вещи. Так что тут простор был широчайший.
Да, и с течением времени коллекция Георгия Михайловича пополнялась, причем очень быстро пополнялась. Ну, в частности, например, вот в 1988 году он купил еще одну коллекцию еще одного известного нумизмата Иосифа Ивановича Горнунга. И вот если отслеживать пополнение его коллекции по цифрам, то это, конечно, очень вот все, так сказать, быстро копится, хотя у нас не на все периоды мы этими цифрами располагаем. Но, например, к 80-м годам это уже более 8 тысяч экземпляров. А вот для того, чтобы понять масштабы коллекционирования...
К 80-м годам?
К концу 80-х годов, да.
То есть
да.
Ему в этот момент что-то около 25 лет.
Да.
Он еще достаточно молодой.
Да. Причем это монеты были самого разного, ну, не то что достоинства, но и качества, и чеканки. У него были и платиновые, и золотые, и медные, и серебряные. Это были и монеты, и медали разного достоинства. И все это действительно вот в таких... 2000 медалей, 8000 монет, 2000 медалей у него было. А вот, например, к моменту...
То
это
есть,
данные...
помимо того, что нумизмат был еще фалерист.
Да. А вот, например, для того, чтобы понять, так сказать, некоторые финальные масштабы, ведь его коллекция, о чем мы тоже с вами скажем, возможно, ну, утрачена была. И вот то, что осталось от его коллекции, и то, что пытались его родственники продать на аукционе уже в 50-е годы, ну, там, точнее, первая попытка была в конце 30-х, потом 50-е годы, вот представьте себе, 14 тысяч, и это остатки коллекции. Медалей без золота. Золото продали отдельно.
Ну что ж, это впечатляет воображение.
Да, и это считается уже малая часть оставшейся коллекции, потому что... Но
притом,
это, опять же,
надо сказать, что хотя великие князья получали это постоянное содержание, нельзя сказать, что в своих средствах они могли сравниваться с богатейшими вельможами,
ну,
или там промышленниками империи.
Конечно, нет, ограничения были.
Он не был, условно говоря, по нынешним понятиям олигархом. Он
да.
обладал более скромными источниками дохода.
Ну и вот в связи с этими занятиями Георгия Михайловича, конечно, нельзя сказать и о том, а как, собственно, царский дом откликался на эти занятия. Вот это тот редкий и счастливый случай... А он связан в том числе с травмой Георгия Михайловича и невозможностью для него полноценно служить в армии. Так вот, это тот редкий случай, когда ко всеобщему удовольствию последствия этой травмы сработали, потому что Николай посчитал возможным Георгия Михайловича использовать как раз вот где-то в других областях.
Имеется в виду государь Николай II.
Да. И в 1895 году он был назначен августейшим управляющим Русского музея. И исполнял эту должность в течение 22 лет, вплоть до революции. И за эту работу он взялся со всей страстью, вообще свойственной его натуре, и весьма преуспел, потому что усилиями Георгия Михайловича значительно были пополнены коллекции Русского музея. Причем разные отделы этих коллекций.
Он свои средства вкладывал, я так понимаю?
И в том числе, но вообще он преуспел в части организации процессов. Вот, то есть он был весьма-весьма продуктивным управляющим. И в конечном итоге, вот по совокупности, при этом продолжал заниматься нумизматикой, и не только. И вот в период с 90-х и даже с конца 80-х годов и до революции он по совокупности своих заслуг оказался, вот я об этом тоже уже упоминала, почетным членом целого ряда обществ научных. Например, он был председателем, и не только почетным членом, а председателем до 17-го года, с 98-го года Русского генеалогического общества. Он был с 98-го года почетным членом Санкт-Петербургского отделения Академии наук, почетным членом Императорского географического общества, историка родословного общества в Москве. Он был одним из основоположников, и с его благословения было учреждено Московское нумизматическое общество. Ну, то есть это уже сам по себе список солидный. Он покровительствовал, но это уже забавная такая составляющая, Русскому обществу пчеловодства. То есть вот это мы с вами в компанию с любовью к собакам.
Был своего рода таким научным Ноем, всякой твари по паре на его ковчеге.
Кроме того, еще вот почетным членом Берлинского православного свято-князь Владимирского братства.
А вот отталкиваясь от этого, мы с вами показали, вернее, вы показали, а я тут посидел рядышком, его научные заслуги, его научные увлечения, его научные занятия. Вопрос в том, что у всяких научных занятий есть какие-то результаты. Он выпускал статьи и книги.
Да, у него было, ну, мы не будем с вами говорить о каких-то очень маленьких его трудах в виде статей, отзывов и так далее. Да? У него было два серьезных научных труда, которые не утратили актуальность по сей день. И не просто не утратили актуальность, а имеют высокую степень таковой. Первая работа, такая пробная, экспериментальная, была им написана еще в 1886 году, то есть совсем рано. Это описание и изображение некоторых редких монет моего собрания. То есть он пытался провести такую вот научную самостоятельную работу, относительно самостоятельную, потому что, конечно, при нем были и Гиль, и Горнунг, и Толстой, и Лихачев, которые ему помогали. Но, тем не менее, эта работа была признана, оценена современниками, а вот следующая работа имеет для современного даже нумизмата вообще фундаментальное значение. Она действительно очень важна. Работа эта писалась в период с 1888 до 1914 года и называлась так «Корпус русских монет XVIII-XIX века». Это многотомное издание, это либо тома, либо выпуски, которые вот выходили в свет по мере подготовки, где Георгий Михайлович, опять же, под руководством и с помощью своих коллег, описывал, вот я не уверена, что правильно выскажусь, потому что не являюсь нумизматом, но описывал историю или коллекции нумизматические, вообще по возможности ему доступные, имеющиеся в России, и не только. То есть он пытался дать, по возможности, полное описание.
То есть, одним словом, в данном случае мы говорим не о его собрании и не о собрании
вообще
по России.
Не только о его собрании.
Мы, очевидно, говорим о том, что он, опираясь на множество разных собраний, дал полное описание разного рода типов и видов монет, которые чеканились от Петра I вплоть до вот второй половины XIX века.
Это было описание, изображение. И, кроме того, вот в этом же труде предполагалось, и это было сделано, было опубликовано значительное количество исторических документов, исторических источников вообще о развитии монетного дела России.
Да, у него была такой возможность документы.
Полноценный, да, фундаментальный труд. В конечном итоге, опять же, по разным версиям, это было 11, либо иногда говорят 13 томов, потому что одному периоду какому-то было посвящено два тома, например.
Несколько частей, да.
Да. А вот современное репринтное издание, которое имеет высокую очень ценность среди нумизматов, ну вот у них получилось вообще в 15 томах.
Ну что ж, я думаю, подошло время перейти к его воззрениям и к его судьбе. Георгий Михайлович входил в Берлинское Свято-Владимирское православное братство. Значит ли это, что он был православным человеком?
Конечно.
То есть он был верующий, вот церковленный, да, человек, да, без сомнений.
Да, да. И он вообще был, в отличие от своего, например, брата Николая Михайловича, очень лояльным человеком. Он никогда не грезил революциями, сменой режима и так далее.
Слегка мартинистом, а так вполне лояльным.
Это скорее было тоже такое, я думаю, эстетическое какое-то движение в нем. Потому что ни на одном из этапов своей биографии он не выражал никакого стремления к серьезным общественным изменениям.
То есть, ну,
добросовестный служака.
Мартинистом он был тихим, скромным,
может быть,
относительно лояльным.
Сказать.
Ну вот подходит 17-й год. Как он себя ведет в этот момент?
В 17-м году, знаете, здесь нужно начинать не с 17-го, здесь нужно начинать все-таки с 14-го года. Потому что в начале Первой мировой войны он пришел на службу государству в тяжелое время. Он вернулся на военную службу и в чине генерал-лейтенанта, о котором мы с вами уже говорили, исполнял должность генерал-инспектора при ставке верховного главнокомандующего. Он выезжал на фронты, делал доклады об обстановке общей на фронтах, ну, выполнял, понятное дело, инспекционные, всевозможные инспекторские функции. В какой-то момент он даже выезжал в Японию с целью закупки оружия. В этих трудных условиях отмечалось его, причем объективно, его мужество. Он получал награды. И, в общем, он проявил себя как патриот своего отечества.
Во времена войны он честно отслужил, не фронтировал, как Николай Михайлович, и не выказывал каких-то там словес публичных, письменных или устных против своего венценосного родственника Николая II.
Более того, после отречения Николая он, в отличие от многих своих родственников, никак не участвовал в том, чтобы падшего добить. И более того, очень резко осуждал такое поведение родственников.
Ну что ж, честный человек.
Да, это было именно так. Более того, после февральской революции он даже готов был вернуться в действующую армию для того, чтобы служить до полной победы в войне, но это уже было не востребовано.
Ну, кто ж ему даст?
Намерение его, да. Где-то к завершению вот этого периода февральской революции он разочаровался в ситуации окончательно и хотел выехать за границу. Через Финляндию пытался выехать.
Тут, опять же, кто же ему даст?
Но тут случился октябрь. А выехать пытался к жене, которая незадолго до начала войны вместе с дочерьми. Пришлось уехать по причине нездоровья одной из дочерей. Они остановились в Англии. Так вот, Георгий Михайлович очень хотел воссоединиться с семьей. И вот тут, знаете, такое какое-то очень неприятное и знаковое событие произошло. С одной стороны, им заинтересовались большевики и развернули его. А до этого, накануне, он получил прямой отказ из Лондона принять его.
Ну, собственно, Лондон вообще преградил путь подавляющему большинству членов дома Романовых.
Да, и это было и разочарованием, и отчаяние вызвало. Ну, и так началась эпопея дальше уже.
И каковая пришла, естественно, потому что это большевики, казни.
Вместе со своими братьями. Все там же, в Петропавловской крепости, он был казнен.
Все тоже январь 1919
прошел,
года.
Прошел вот этот путь от ссылки в Вологде и дальше до казни. Причем там ведь тоже, знаете, как он был богатырь, красавец, с длинными усами, под 2 метра, 1,90 м. И его достреливали уже в могиле.
Ну, хотелось бы, опуская занавес печали над этой сценой, спросить о судьбе его коллекции. Уже было сказано, что они были утрачены. И вот это любопытно. Понимаете, когда разбираешь бумаги о том, как в общем было сокращено, то бишь разворовано поголовье ценностей царского дома, которые оставались в руках победивших революционеров в 1917 году и далее, тут ничего необычного не видишь. Но о ценностях великих князей, об их коллекциях известно гораздо меньше. Это любопытно.
Ну, а судьба коллекции, в общем, нерадостная. И эта нерадостная судьба, как ни удивительно, начала прорисовываться задолго до вот печальных событий всех. Дело в том, что в 1909 году Георгий Михайлович принял решение, и его осуществил, передать свою коллекцию полностью в дар Русскому музею.
Ну, это, конечно, прекрасно.
При этом оставался ее распорядителем. Но дело в том, что неразвитость на тот момент инфраструктур Русского музея не позволила сразу же и физически эту коллекцию в музей переместить. Поэтому некоторое время она хранилась в доме, во дворце Георгия Михайловича. Но с началом Первой мировой войны для полной сохранности и большей надежности Георгий Михайлович переместил свою коллекцию в судную кассу одного из банков, где она, собственно, и хранилась до уже февральской и затем Октябрьской революции. А когда случилась Октябрьская революция, возникла необходимость коллекцию как-то в очередной раз спасать. В дело вмешались большевики. И
характерным для себя способом спасли.
Коллекция была изъята из судной кассы, упакована, и началась история, которую я бы так обозначила: «Следите за руками». Потому что коллекция была упакована в 5 ящиков. Один маленький для самых ценных экспонатов, 5 больших. Один маленький ящик таки доехал до Москвы. Этот маленький ящичек был частью экспоната, размещены в музее.
В каком?
В разных. Вот тогда все, так сказать, разбазаривалось по разным местам. Частью продано, частью переплавлено. Четыре больших ящика растворились в пространстве.
Но...
Всплыли за границей. Оказались в руках жены Георгия Михайловича.
Ага, слава богу, все-таки хоть что-то он переправил.
А дальше, накануне войны в 1939 году, она пыталась коллекцию продать. Неудачно, война началась. И дочери Георгия Михайловича продавали уже в 50-е годы коллекцию по частям.
И нынче монеты, которые связаны своей историей с великим князем Российской империи Георгием Михайловичем, на аукционах стоит существенно дороже обычных монет.
До 3 миллионов долларов.
Да.
Одна монета. Частью она хранится в Смитсоновском институте в Соединенных Штатах. Но, как мы с вами говорили, оставшейся незначительной частью в основном растеклась по рукам. Частью по рукам все-таки русских эмигрантов. Они делали это целенаправленно. Всплывают до сих пор отдельные монеты. Вот один из известных мне относительно недавних аукционов, это 2008 год, 4 монеты были выставлены. Коллекционеры даже пари заключали между собой. Насколько они могут быть проданы?
Ну что ж, я полагаю, мы сказали все необходимое о Георгии Михайловиче. И для русской науки, для русского музейного дела, для русской нумизматики действительно выдающаяся фигура. Надо быть ему благодарным за его труды. И судьба его печальная, как и судьба большинства представителей царствующего дома Романовых, связана была с переломом эпох, со временем, которому никак ни за что спасибо не скажешь. Но, во всяком случае, этот человек оставил о себе не только вот тот скорбный акт его кончины, но и долгую, плодотворную судьбу, которая достойна быть предметом изучения для современного историка и, я думаю, будет в высшей степени интересна для нашего поколения и для последующих поколений русских людей. От вашего имени я, дорогие радиослушатели, поблагодарю Татьяну Владимировну Агеичеву за ее чрезвычайно информативное выступление на нашем радио «Радонеж». И мне осталось теперь сказать вам, братья и сестры, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия. Так поют верующие в церквах, начиная праздник Пятидесятницы, праздник, который приходит каждый год спустя 50 дней после Пасхи. В этот праздник вспоминают они, и, вспоминая, снова во всей силе и радости переживают они то, о чем рассказано в книге «Деяний апостольских». Там сказано так: при наступлении дня Пятидесятницы все они, то есть ученики Христа, были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на разных языках, как Дух давал им проповедовать. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались и говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и возгласил: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это то, что предсказано пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видения видеть, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот рассказ книги «Деяний апостольских». Какие странные слова! И что они значат? Что значили они тогда, что значит теперь, когда празднуют верующие, как праздновали они вот уже скоро 2000 лет, этот праздник Пятидесятницы, этот день Господень, великий и славный? Ветер, дух, огонь. Вот произносим мы эти слова и сразу же чувствуем, что, как и в нашей повседневной жизни, указывают они на какую-то глубочайшую перемену, на начало чего-то нежданного. Вот было душно и неподвижно и облачно, и вот подул сильный ветер и разогнал эту духоту, и полной грудью вдыхаем мы обновленный воздух. Вот закисло и в болото серое, скучное и печальное превратилась сама наша жизнь, и закрыт наглухо ее горизонт, и так страшно, так холодно и безотрадно. И вот врывается в эту жизнь огонь любви, обещание свободы, огонь творчества, и все меняется, все обновляется. Пускай все это приблизительные, человеческие и земные слова, но, может быть, хотя бы намеком, эти слова чуть-чуть приоткрывают и являют что-то, что стоит в самом сердце христианской веры. Вера в сошествие, в пришествие Духа. Вера в возможность одухотворения жизни. Вера в победу Духа над всякой инерцией, над всяким рабством, над всякой ограниченностью. Об этом пришествии Духа учил. Его предвозвещал Христос. Он говорил о том, что придет Утешитель, Дух Святой, и что в этом пришествии, в принятии Духа и одухотворении, цель человеческой жизни. И с тех пор, с того таинственного третьего часа, все лучшее, все подлинное в христианстве, жило верою в Духа Святого, опытом Его пришествия, опытом неизреченного по свету и по радости общения с Духом Святым. И эту веру, этот опыт, эту уверенность и празднует Церковь в великий и славный день Пятидесятницы. Почему Пятидесятницы? В чем смысл этих 50 дней? Из седой древности и по сей час измеряют люди время цифрой 7. Мы как бы заключены в нее, и она стала символом этого нашего мира, мира, ограниченного пространством и временем, ограниченного законами природы, ограниченного причинно-следственной связью. И сколько бы ни было этого времени за нами и перед нами, всегда мы в плену у него. И даже если мы помножим 7 на 7, мы не выходим за пределы этого ограниченного мира. 49, 7 и 7. И вот в древней символике цифр, цифра 50. 49 плюс 1 означает то, что выходит за пределы этой вечной семерки, то, что преодолевает и обновляет мир, без остатка подчиненного ей. В земном опыте нет этого нового, первого, новое время начинающего дня, но в духовном опыте он есть. Духом мы преодолеваем всю эту ограниченность. Духом мы освобождаем себя от нее, и, оставаясь во времени, оставаясь в пространстве, уже больше не рабы им. И в этом, конечно, призвание человека. Призвание обратное тому, что утверждает казенная материалистическая идеология, ибо в этой последней цель всего — подчиниться вечному, безличному, абсолютному закону природы, раствориться во времени и умереть, пошуметь в пространстве и исчезнуть. Но в день Пятидесятницы опытно, непосредственно дается нам ощутить другое призвание. Призвание человека — преодолеть и победить всякое рабство и осознать себя снова и навеки духовно свободным. Духом и для Духа создан он. Не забывает о Духе, но отдается в рабство, отказывается от себя. И вот наступает снова этот день великий и славный, и на всем и на всех загорается свет и радость Духа, сила победы Духа над всем инертным, безличным. Праздник Пятидесятницы, праздник свободы, ибо только Дух свободен, материя знает только рабство. Праздник радости, ибо только дух способен радоваться. Нет радости ни в каких безличных законах природы. Праздник света, ибо только дух светится вечностью и жизнью. Праздник человека, ибо только принимая духа и в себе находя дух, становится человек подлинным человеком.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении. Воины Алексея, Елены, Владимира, Татьяны, Трофима, Марфы, Александры, Василия, Дарьи, Нины, Бориса, Маргариты, Сергия, Людмилы, Анастасии, Константина, Олега, Лидии, Марии, Николая, Евы, Валентины, Андрея, Лидии, Николая, Андрея и Анны, протоиерея Сергия, Лидии, Виктора, Алексея, Зои, Марии, Василия, Елизаветы, Анны, Пелагеи, Владимира, Михаила, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Михаила, Тамары, Василия, Евдокии, Семена, Виктора, Александра, Алексея, Виктора, Михаила, Анны, Семена, Любови, Николая, Ростислава, Людмилы, Нины, Александра, Максима, Натальи, Иерея, Валерия, архимандрита Иеремия, архимандрита Ипполита, архимандрита Кирилла, схимонахини Ольги. Вечная память.